Голливуд глазами агента. Буквально на следующий день обретенной и столь долгожданной свободы Ирвину позвонил сам великий знаменитый Сэм Голдуин. Да-да, тот самый из MGM. Я слышал, что ты уже свободен и можешь приступить к работе. Так вот, не трать времени зря и соглашайся. Я предлагаю тебе 5-летний контракт и должность директора студии. О тебе очень хорошо отзывается, и ты будешь отличным продюсером. Я тебе предложу очень выгодные условия. Сэм всегда говорил так, что у собеседника уже не оставалось возможности возражать. Звучит отлично, Сэм. Но дай мне время подумать. Я еще не решился переезжать в Калифорнию. Нечего думать. Ты тот парень, который мне подходит. Приезжай, и мы обсудим детали. Голдуин положил трубку. Однако его боссы из MCA предложили Ирвину еще более выгодные условия, которые он решил принять. Когда Сэм Голдуин узнал, что Ирвин отказывается у него работать, он по своему обыкновению впал в ярость. «Я засужу всех вас, мерзавцы, и прежде всего этого MCA!» А потом и тебя, Ирвин. Но почему же, Сэм? За нарушение контракта. Но у нас же не было никакого контракта. Это был просто телефонный разговор. Все равно всех отдам под суд. Он в ярости бросил трубку. Все, как и ожидалось, закончилось хорошо. И вскоре осенью 1947 года Ирвин открыл собственное агентство, он нашел собственную нишу, представлял и защищал творческие авторские права композиторов, сценаристов, хореографистов, модельеров, словом, тех, кто работал для Голливуда, создавая его славу. Когда Ирвин прибыл в Голливуд, его познакомили с Джорджем и Айрой Гершвинами. У них было много общего, ведь Гершвины, так же, как и Лазар, родились в Браунсвилле. Они тоже были выходцами из эмигрантской среды. Они сразу подружились, и эта дружба длилась до конца жизни. Гершвины сразу взяли Ирвина под свое крыло. Он стал завсегдатаем и постоянным участником их приемов. Они устраивали торжественные обеды дважды в месяц, и кто только не бывал в их гостеприимных домах. Джордж Кьюкер и Кэтрин Хепберн, Джуди Герланд и Винсент Минелли, Анатолий Твак и Дэвид Селзник с супругой Ирен. Это были веселые, неистощимые на выдумке люди. За столом звучали шутки, остроты. Затем Айра или Джордж Гершвин садились за рояль, играя новые или ставшие любимыми произведения. Расходиться совсем не хотелось, засиживались до рассвета. Клиенты Ирвина становились его друзьями. Его друзья становились его клиентами. Голливуд принял его, раскрывая перед ним свои тайны. Ирвин говорил, что он участвовал в создании многих голливудских фильмов. Так оно и было на самом деле. Ведь фильм начинается со сценария. Продюсеры требовали, чтобы в основе лежала увлекательная, захватывающая история. Однако читать объемные рукописи они не хотели. У каждого была своя манера прочтения сценария. Луис Мейер, вечно спешивший по важным делам, не имел возможности, да и не хотел читать рукописи. Это за него делала Лилиан Барнс, театральная актриса. Когда нужно было прочесть сценарий, Луис с полным комфортом садился за свой знаменитый стол, клал ноги на специальную подставку, а Лилиан с выражением читала. Эта маленькая худенькая женщина разыгрывала перед Мейером настоящие спектакли. Она плакала там, где полагалось плакать, и смеялась в тех сценах, которые предполагали веселье. Ирвин, которого буквально заваливали сценариями, нашел собственный оригинальный способ знакомства с произведениями драматургов. Этому способствовало новое обстоятельство. Собравшись в Чикаго, уже в самолете он обнаружил, что летит вместе с продюсером Чарльзом Фелдманом, которому он рекомендовал приобрести авторские права на один из сценариев. «Расскажи мне основной сценарный ход», — попросил продюсер. Нужно ли говорить о том, что Ирвин понятия не имел, о чем идет речь? Но он не растерялся и сказал: «Знаешь, я хочу немножко вздремнуть, а когда проснусь, расскажу тебе подробно». Ирвин часто летал, всегда пользуясь самолетами компании TVI, был знаком со многими стюардессами. Вот и на тот раз он увидел знакомую девушку и пообещал уплатить ей $100, по тем временам немалые деньги, если она прочтет половину сценария и перескажет содержание перед прилетом в Чикаго. А вторые $100 она получит, когда дочитает сценарий перед приземлением в Лос-Анджелесе. Стюардесса великолепно справилась со своей задачей. Ирвин пересказал слово в слово все, что она ему рассказала. Сделка состоялась. Продюсер был в восторге, уплатив за авторские права немалую сумму. Работа со сценаристами и голливудскими студиями в 50-е годы была похожа на обычаи и нравы Дикого Запада. Это была игра без правил. Каждый старался урвать кусок побольше, а сделать поменьше. Особенно трудно было работать с такими гигантами, как Луис Мейер, Сэм Голдуин и Джек Уорнер. Джек просто ни во что не ставил сценаристов. Он к ним относился как к обслуживающему персоналу во второразрядном отеле. Основой его теории было: чем меньше платишь, тем лучше. Он не разрешал им даже пойти на обеденный перерыв, считая это пустой тратой времени. Голдуин был из той же категории работодателей. Он не мог видеть, когда кто-то шел спокойным шагом по территории студии. «Вы движетесь слишком медленно», — говорил он, обгоняя идущих. Затем, прислушавшись к беседе, замечал: «Нужно говорить и думать только и исключительно о кино, а не о разных пустяках», и убегал вперед. Сценаристы тоже стремились получить побольше денег и побыстрее. К этой категории относился и знаменитый писатель Уильям Сараян. Сын армянских иммигрантов, он был лауреатом престижной Пулитцеровской премии. Как-то Луис Мейер сказал Ирвину, что ему нужен новый сценарий. Так совпало, что в тот же день Ирвину позвонил Сараян. Он всегда звонил, когда у него кончались деньги. Ирвин объяснил ему, какой сценарий хочет Мейер, а потом сказал Мейеру, что лауреат Пулитцеровской премии только что закончил потрясающую историю. Он организовал их встречу, и Сараян эмоционально рассказал сюжет будущего сценария. Он так растрогал Мейера, что тот воскликнул: «Потрясающе!» Воскликнул Мейер, утирая слезы. «Я попрошу вас прийти завтра. Я должен поговорить с вашим агентом». «Сколько?» — — спросил мэр Ирвина. «Он хочет 150. Он их получит». Довольный состоявшейся сделкой, Ирвин поспешил к главе расчетного отдела, чтобы договориться о трехразовой выплате Сараяну огромного по тем временам гонорара. Таким образом, он сразу мог получить 50 тысяч долларов. «Мне нужно 150 сразу наличными и только 100-долларовыми купюрами», — сказал Сараян.
«Ты сошел с ума», — сказал Ирвин. «Такого не бывает. Ни один банк не выдаст тебе сразу наличными такую сумму.
Значит, я отказываюсь и продам сценарий кому-нибудь другому». Ирвину стоило невероятных усилий выполнить желание Сараяна. Писатель получил желанную сумму в крупных купюрах, однако на следующий же день он пришел к Ирвину. «Дай мне 1000 долларов. Я остался без копейки, все ушло на оплату долгов». Нам, нынешним читателям, трудно представить, что в 40-х, 50-х годах крупные сделки в Голливуде на десятки и сотни тысяч долларов заключались без долгих процедур, адвокатов, заполнения многочисленных бумаг. Если стороны приходили к согласию, достаточно было устного договора, крепкого рукопожатия. Данное слово нельзя, невозможно было нарушить, ибо под угрозой была репутация, а это было превыше всего. Сэм Голдуин, один из основателей MGM, не получил никакого образования. Его английский был далек от совершенства. Он говорил с очень сильным акцентом, никак не мог сладить с глаголами, многочисленными идиомами, поэтому его высказывания вызывали улыбку. Многие записывали его изречения, называя их голдуизмами. Ирвин Лазар знал об этом недостатке босса и при первой встрече начал с ним говорить на самом примитивном английском. Звучало это примерно так. «Ты любишь книги, Сэм?» – спрашивал Ирвин. «Книги – это хорошо. Пусть тебе кто-нибудь почитает, а мы потом поговорим, окей?» В таком духе Ирвин вел с ним беседу некоторое время, пока Голдуин однажды не спросил Ирвина: «Послушай, какое у тебя образование?» Тот сказал, что закончил Лавспоп престижного университета. «Но ты как-то очень странно разговариваешь», — сказал Голдуин. Это положило конец примитивному английскому. Сэм обладал удивительной интуицией. Он мог ничего не знать и не слышать об авторе сценария, неправильно произносить слова, путать имена, но у него было безошибочное чутье на успех, которое его никогда не подводило. Задумав новый проект фильма, он обратился к Ирвину. «Мне нужна книга, которая привела бы всех в трепет. Я заплачу столько ты скажешь. Ирвин, прошу тебя, сделай это как можно скорее». Ирвин знал, что известный сценарист Макс Шульман только что завершил книгу. Она была очень забавной, насыщенной добрым юмором, как раз то, что искал Голдуин. Он рассказал об этом Сэму. Тот пришел в восторг и попросил никому не показывать книги, не говорить о ней. По телефону было договорено, что Сэм покупает ее за 300 тысяч долларов. Ирвин сказал об этом писателю, его агенту, и они обо всем договорились по телефону. Сделка была завершена. Спустя 2 дня Ирвину позвонила Фрэнсис, жена Сэма Голдуина. мы не покупаем книгу, которую ты дал Сэму.
Фрэнсис, что значит не покупаем? Ты это уже купила?
Нет, это мои деньги, а не Сэма. Мне эта книга не нравится, я ее не покупаю.
Я был поражен. Потрясен, говорил Ирвин. Фрэнсис раньше никогда не вмешивалась в дела своего мужа, всегда была дружелюбна ко мне. У меня не было другого выхода, и я позвонил Сэму.
«Будет так, как сказала Фрэнсис», — сказал Сэм.
На следующий день Ирвин взял 5 экземпляров этой книги и показал их боссам 5 голливудских студий. Он так преподал ситуацию, что между студиями разгорелась борьба за право работать над этой книгой. Самое лучшее предложение поступило от студии Fox. Через неделю после случившегося Ирвину позвонила секретарь Фрэнсис и пригласила его на обед. Ирвин передал своему секретарю, что, к сожалению, он очень занят. Также он ответил и на последующее приглашение. Он отказался разговаривать и с Голдуином, когда тот сам позвонил к нему в офис. Голдуин чувствовал свою вину, он был человеком слова и понимал, что произошедшее может бросить тень на его репутацию. В самый разгар конфликта в офис к Ирвину позвонил очень известный адвокат, который в то время работал в Париже. «Я тут на студии, в гостях у Сэма Голдуина. Приходи повидать меня».
«Нет, я не приду».
«Сделай мне любезность, приди». Ирвин сел в свою небольшую машину и поехал по направлению МЖМ. По дороге он проезжал дилершип, где продавались автомобили марки Rolls-Royce. Он остановился пораженный. В стеклянной витрине стоял только что выпущенный на рынок автомобиль модель Silver Cloud, серебряное облако. Это был роскошный автомобиль. Его представляли как машина для очень успешных людей. Маленький Ирвин питал страсть к большим автомобилям, а серебряное облако было длиной 5,5 метров. Роллс-Ройс манил к себе сверканием металла, фар, серебром покрытия. Увидев интерес покупателя, продавцы предложили отличную цену. Ирвин вышел потрясенный. Разговор в кабинете Голдуина начал их общий друг, адвокат.
«Мистер Голдуин искренне сожалеет о случившемся. Он ни в коем случае не хочет потерять дружбу с вами, мистер Лазар. Я хотел бы изменить ситуацию».
«Я не представляю себе, как это можно сделать», сказал Ирвин, не глядя в сторону Сэма.
«Мистер Голдуин поступил очень плохо. Он нарушил сделку, не сдержал слова и поставил меня этим самым в очень неловкую ситуацию. Если бы я не продал книгу студии Fox, это была бы катастрофа. То, что сделал Сэм, это непоправимо».
«Ты прав, Ирвин!» — вдруг рявкнул Сэм. «Я повел себя как самый последний сукин сын. Но я могу это исправить». Тогда Ирвин посмотрел на него. «Каким образом?»
«Я хочу купить тебе подарок».
«Какой подарок может залечить нанесенную рану?»
«Ну, скажи, что бы ты хотел?» И тогда Ирвин решился.
«Я только что видел Роллс-Ройс. Он твой». Голдуин нажал кнопку звонка, к нему вошел секретарь.
«Боб, поезжай с мистером Лазаром и купи ему тот чертов Роллс-Ройс, какой он захочет. Глаза у бедного Боба вылезли наружу. Он не ожидал такого от своего скуповатого босса, но слово было сказано. Все присутствующие пожали друг другу руки, и Ирвин стал обладателем роскошного автомобиля. Правда, его почти не было видно за рулем, но какое это имеет значение, когда ты находишься в серебряном облаке?